счастлив познакомиться с вами, мадемуазель.
К сожалению, не могу сказать этого про себя.
Перестань, Пенни, или мне придется отшлепать тебя. Учти, при двойном ускорении, Лоренцо, я должен признать, что работа двойника Бонфорта не так безопасна, как езда в инвалидном кресле. Да, черт возьми, мы оба знаем, что было предпринято несколько попыток прикрыть его строковой полис, но на сей раз опасаться приходится не этого. Дело в том, что в настоящее время, по причинам политического свойства, которые станут вам понятны через некоторое время, ребята, играющие против нас, не осмелятся убить шефа или вас, когда вы окажетесь в роли его двойника. Играют они действительно грубо, сами знаете, и при малейшей возможности укокошили бы меня и даже Пенни. Если бы они смогли достать вас сейчас, то тоже убили бы. Но стоит вам появиться на людях в роли шефа, как вы окажетесь в полной безопасности. Обстоятельства таковы, что они не посмеют тронуть вас пальцем. Он пристально посмотрел на меня. — Ну? — я покачал головой. — Не понимаю. —
Пока еще нет, но со временем поймете. Это очень сложный вопрос, включающий в себя марсианский взгляд на вещи. Поверьте мне на слово. Пока. Когда мы прибудем на место, вы будете знать все. И все же мне это было не по душе. До сих пор Дек не обманывал меня в открытую, по крайней мере, поймать его на этом мне до сих пор не удалось. Но я знал по собственному печальному опыту, что он прекрасно может лгать, попросту скрывая часть того, что знал. Я сказал, «Судите сами, у меня нет никаких оснований верить вам или этой юной леди, прошу прощения, мисс». Но хотя лично я не симпатизирую мистеру Бонфорту, у него репутация человека болезненно, даже оскорбительно честного. Когда я смогу побеседовать с ним самим? Когда мы доберемся до Марса?
Угловатое, располагающее к себе лицо Дека вдруг стало печальным.
Боюсь, что нет. Разве Пенни не сказала вам?
Не сказала чего?
«Понимаете, старина, именно поэтому мы и вынуждены прибегнуть к услугам двойника шефа. Его похитили!»
У меня нестерпимо разболелась голова. Может быть, от двойной тяжести, а может быть, от того, что за короткое время я пережил столько потрясений.
«Теперь вы знаете, — продолжал Дек, — почему Джек Дюбуа не хотел говорить вам этого до того, как мы выйдем в космос. Это самая крупная сенсация с тех пор, как человек впервые ступил на Луну, и мы сидим на ней, делая все возможное, чтобы об этом никто не узнал. Мы рассчитываем попользоваться вашими услугами до тех пор, пока не найдем его и не вернем обратно. К тому же вы начали вживаться в образ. На самом деле этот корабль называется не «Банкрот». Это Том Пейн, личная космическая яхта шефа и его передвижная канцелярия. А Банкрот крутится по орбите вокруг Марса, посылая в эфир позывные Тома Пейна. Причем знают об этом только двое, его капитан и первый помощник. А тем временем Томми, сломя голову, мчится на Землю, чтобы найти замену шефу. Ну как, начинает доходить, старина?
Я отвечаю, что пока, мол, еще не очень.
«Хорошо, капитан, но смотрите, если политические противники Бонфорта похитили его, то зачем держать это в секрете? Вам скорее следовало бы объявить об этом на каждом перекрестке».
«На Земле — да, в Новой Батавии тоже да, и на Венере — да, но здесь мы имеем дело с Марсом. Вы знаете предание о Кахграле-младшем?»
«Что? Боюсь, что нет».
Вам следует изучить его. Это позволит вам понять, что движет марсианами. Вкратце оно гласит. 1000 лет назад этот самый парень Кхах должен был явиться в определенное время в одно место, чтобы быть удостоенным чести, что-то вроде посвящения в рыцари. Не по своей вине, с нашей точки зрения, он не смог явиться вовремя. Поэтому единственно правильным было казнить его по марсианским понятиям. Но, учитывая его молодость и прежние заслуги, некоторые радикалы стали выступать за то, чтобы ему дали еще одну возможность начать все сначала. Но Кахграл и не подумал согласиться. Он настоял на том, чтобы ему разрешили самому решить свою судьбу, и по своей же собственной просьбе был казнен. И представьте себе, это сделало его воплощением пристойности, святым покровителем на Марсе.
Но ведь это сущее безумие!
Вы так считаете? Мы не марсиане. Они. Очень древняя раса, которая выработала целую систему долгов и обязательств, удовлетворяющую любой возможной ситуации. Одним словом, марсиане — самые великие из всех мыслимых формалистов. По сравнению с ними, древние японцы с их гири и гиму были самыми, что ни на есть, отъявленными анархистами. Марсиане не оперируют понятиями «правильно» или «неправильно». Вместо этого у них есть понятие «пристойность» и «непристойность» в квадрате, в кубе, да к тому же еще и приправленный черт знает чем. А почему я все это вам рассказываю, так это потому, что шефа на днях должны принять в гнездо самого Кхахграла-младшего. Теперь-то вы понимаете?
Нет, я решительно не понимал. На мой взгляд, этот Кхахграл напоминал один из самых отвратительных персонажей. Из «Я Грант Гвинель», Бродбенд между тем продолжал.
Это достаточно просто. Шеф, возможно, является крупнейшим из существующих специалистов по марсианским обычаям и психологии. Он посвятил их изучению многие годы. В среду в Лакус Соли, в полдень по местному времени, состоится церемония принятия в гнездо. Если шеф окажется на месте и правильно пройдет все положенные церемонии, то все отлично. Если же его там не будет, причем вопроса, почему его там нет, просто не существует. Его имя на Марсе смешают с грязью в каждом гнезде от полюса до полюса. И тогда величайший межпланетный, межрасовый политический успех из достигнутых когда-либо оборачивается крупнейшим поражением. Более того, он приведет к тяжелым последствиям. На мой взгляд, самое меньшее, что может случиться, это то, что Марс откажется даже от нынешнего ограниченного сотрудничества с Землей. Еще более вероятно, что на Марсе произойдут волнения, в ходе которых погибнут люди. Возможно, все люди, находящиеся сейчас на Марсе. Тогда верх возьмут экстремисты из партии человечества, которые будут проводить свою политику. И тогда Марс будет присоединен к империи силой, но только после того, как будет убит последний из марсиан. И все это будет вызвано тем, что Бон Форд не смог явиться на церемонию принятия в гнездо. Марсиане очень серьезно относятся к таким вещам.
Дек вышел так же внезапно, как и появился, и Пенелопа Рассел снова включила стереопроектор. Я с раздражением сообразил, что мне следовало спросить его, почему враги не могут просто убить меня, если все, что требовалось, чтобы опрокинуть политическую тележку с яблоками, было не дать Бонфорту или самому, или мне в его обличье попасть на какую-то церемонию марсиан.
Но спросить я забыл. Возможно, я просто подсознательно боялся ответа.
Но через некоторое время я уже опять изучал Бонфорта, следя за его движениями и жестами, пытаясь почувствовать его мысли, пытаясь в уме повторить интонации его голоса, и все глубже и глубже погружался в эту отрешенную, теплую бездну артистического творчества. Я уже обрел его лицо. Вывело меня из полузабытья место, где Бонфорта окружали марсиане и касались его своими псевдоконечностями. Я так глубоко вжился в происходящее на экране, что почувствовал их прикосновение. Да и запах был невыносим. Я издал сдавленный возглас и замахал руками. «Уберите это!» — зажегся свет, и изображение исчезло. Мисс Рассел смотрел на меня. «В чем дело?» Я попытался прийти в себя и унять дрожь. «Мисс Рассел, извините меня, но, пожалуйста, не показывайте мне больше ничего такого! Я не выношу марсиан!» Она взглянула на меня так, как будто не верила своим глазам, и все же презирала то, что предстало ее взору.
«А ведь я предупреждала их», — медленно сказала она с презрением в голосе, — «что этот смехотворный план не сработает».
«Мне очень жаль, но я ничего не могу с собой поделать».
Она ничего не ответила и молча выбралась из пресса для яблок. Хотя она двигалась не с той легкостью, с какой передвигался при двойном ускорении Дек, но все же справлялась с ними неплохо. Так, ничего и не сказав, она вышла, закрыв за собой дверь. Обратно она не вернулась. Вместо нее появился человек, который, казалось, находился в чем-то вроде огромной детской коляски на колесиках, с помощью которых детей учат ходить.
— Ну, как мы себя чувствуем, молодой человек? — пророкотал он. На вид ему можно было дать лет 60, и, на мой взгляд, он был несколько полноват. Почувствовав ласковость в его вопросе, я уже мог не заглядывать в диплом, чтобы определить повадку врача у постели больного.
«Здравствуйте, сэр. Как поживаете?»
«Спасибо, ничего. Конечно, чем меньше ускорения, тем лучше», — ответил он, окинув взглядом сложное сооружение, в которое был буквально вплетен.
«Как вам нравится мой корсет на колесиках? Конечно, он не очень красив, но зато снимает с моего бедного больного сердца часть нагрузки. Да, кстати, просто чтобы мы могли обращаться друг к другу по имени, меня зовут доктор Кеннек, личный врач мистера Бонфорта. Кто вы такой, мне известно. Так что там насчет вас и марсиан?»